Сегодня мы продолжим наше изучение, друзья, послания апостола Павла к Колоссянам. Первая глава, мы еще в первой главе, мы подошли к 9 стиху. Мы прочитали первых 8 стихов, а теперь я хотел бы прочитать стихи 9 по 14, где идет прошение о Колоссянах. Это прошение апостола Павла. И я хотел бы прочитать его, а потом мы подробно остановимся почти на каждом стихе этой первой главы послания апостола Павла к Колоссянам. Итак, читаем. Начинаем 9 стихом, где говорится: «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». До этого места. Итак, апостол Павел, как вы видите здесь, он пишет прошение о Колоссянах. Это 9 стихи по 14. И вот в 9 стихе апостол Павел говорит «посему», то есть по той причине, что Павел услышал от Епафраса, как мы выше читали об этом, хорошие новости о Колоссянах, не переставал апостол молиться о них. Выражение «непрестанная молитва», друзья, «мы не перестаем молиться о вас», сравните также первое послание к Фессалоникийцам, 5 главу, 17 стих, не следует, конечно, понимать буквально. Павел, в частности, имел в виду, что в своих повседневных, конечно, повседневных молитвах никогда не забывал о Колоссянах. Также смотрите Деяния апостолов, 20 главу, 31 стих. Молитва, друзья, молиться соответствует понятию более общему, а под прошением, то есть просить, подразумевается какая-то уже конкретная просьба. Так, главной просьбой апостола Павла относительно Колоссян было, чтобы они исполнились познанием воли Его. Какие чудные слова и стремления апостола Павла, не правда ли? Чтобы они, то есть верующие в Колоссах, исполнились познанием воли Его. В этой фразе два ключевых слова. Во-первых, исполнились, плеро по-гречески, и познание, епигносис, употреблено также и в стихе 10, и в 3 главе 10 стих тоже. Первое слово подразумевает предельное наполнение, а второе – полное, глубокое понимание. Такое познание воли Божьей не может быть от плотского разума, который надмевает. Оно дается лишь Духом Святым, друзья, который просвещает верующим внутреннего его человека и Словом Божьим. Воля Божья, как открыта она в Библии, постигается верующими благодаря служению Святого Духа, обучающего именно их. Апостол просил в своих молитвах, чтобы колоссяне исполнялись познанием во всякой премудрости, то есть по-гречески это «софия», и встречается в этом послании 6 раз, друзья. В последнем случае это слово переведено как «благоразумно», чтобы им давалась от Бога способность реализировать это познание в практической жизни и разумении, то есть разумении духовном. Тут речь идет, конечно, об умении четко анализировать и принимать решения. применяя полученные уже познания в различных областях. В противоположность, друзья, в противоположность этому лжеучители манили верующих тем, что именно лишь вид мудрости, как мы читаем во 2 главе 23 стих, а на деле опутывало их разум и самую жизнь сетью законнических установлений. Тогда как истинно духовная мудрость и разумение дают человеку как чувство освобождения, так и чувство уверенности. Познание. Мы видим здесь слово «познание» как термин, выражающий понимание, разумение, обладание, сведения и мудрость, часто встречаются в Священном Писании друг подле друга. А истоком, началом того и другого, конечно, является страх Господен, как читаем в притчах Соломона в 1 главе 7 стих. В 10 стихе, слушатели, апостол Павел говорит, что цель упомянутой просьбы была чисто практической, чтобы колоссяне поступали достойно Бога. Подлинное познание Христа проявляет себя в изменении характера, друзья, в обретении человеком христоподобия, если так можем выразиться. И вот, друзья, слово «аксиос», переведенное как «достойно», буквально означает «в том же весе», и здесь оно употреблено в смысле равнозначности, торжественности, то есть христиане должны соответствовать Божьим стандартам или быть святыми по примеру призвавшего их святого, как читаем в первом послании апостола Петра, в 1 главе 15 стих. Всем своим достойным поведением они должны угождать Ему. Другими словами говоря, провидя Его желания, исполнять их во всех случаях жизни христианской. Стремление угождать людям несовместимо, друзья, со служением Иисусу Христу. Мы очень часто ошибаемся, когда начинаем угождать людям, а не Господу Богу. Что касается апостола Павла, то мечтой его и главным его стремлением было угождение Богу. Такое стремление дает 4 результата. Они выражены тут в форме деепричастий. Принесение плода, возрастание, укрепление силой и благодарение. Первые два взаимосвязаны, принося плод и возрастая в познании Бога. По мере того, как христианин являет плод веры, он возрастает в вере, друзья. А говоря иначе, он приходит к более глубокому познанию Бога. Как сказал некогда блаженный Августин, «Вера – это шаг к пониманию, а понимание – награда за веру». Я еще раз повторю эту цитату, сказанную когда-то блаженным Августином. Он говорил, что вера – это шаг к пониманию, а понимание – это награда за веру. После краткой паузы, друзья, мы продолжим изучение послания Колоссянам. Слушатели, продолжая нашу программу, я хотел бы сказать, что вы присутствуете в нашей программе «Библейские лекции», которая выходит в эфир ежедневно 5 раз в неделю в это же время и на этой же волне. Если вы решили изучать с нами Священное Писание ежедневно, систематически, но у вас еще нет Библии, пожалуйста, пишите нам. Мы постараемся ее выслать вам. Наш адрес вы услышите в конце программы. Ну, а теперь мы продолжаем изучение послания к Колоссянам, начиная 11 стихом и далее. Мы подошли к 11 стиху. Здесь апостол Павел ведет речь о духовном укреплении. Это духовное укрепление – третий результат познания Божьей воли и угождения Ему. Фраза «укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его» включает три слова, подразумевающие силу в том или ином ее проявлении. «Укрепляясь» в значении усиления, «силою» – это в значении энергии, и «по могуществу», то есть сила, преодолевающая сопротивление. В Новом Завете это слово употребляется только по отношению к Богу. Сила, даваемая человеку свыше, производит в нем всякое терпение к великодушию слушателей. В греческом тексте два последние слова звучат скорее так: стойкость, то есть выносливость, и терпение. Примером первой из этих добродетелей стал Иов, как вы знаете. Что касается терпения, соответствующее греческое слово передано по-русски как «великодушие», то в оригинале, друзья, оно ассоциируется с мягкостью и благостью. Итак, стойкость и терпение в этом смысле часто дополняют друг друга. Стихи 12 и 13, друзья, говорят о такой действующей в христианах силе, которая дает им терпение и которая не может не вызывать в них радостного чувства благодарности к Богу Отцу, от которого исходит все доброе и совершенное, как говорит апостол Яков в 1 главе 17 стих. Итак, благодарение. Это четвертый результат угождения Богу и вместе один из ключевых моментов в духовной жизни верующего человека. Апостол Павел в других местах призывал христиан и говорил: «За все благодарите». Это послание к Ефесянам, 5 глава. «Всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Это послание к Филиппийцам, 4 глава. И еще четыре раза в этом же послании апостол просит и призывает верующих благодарить Бога. Так что есть у нас, друзья, за что благодарить, не правда ли? И апостол Павел связывает и подчеркивает, что благодарение Богу в том, что Он призвал нас к участию в наследии святых, а буквально говоря, дал нам способность участвовать в этом наследии, друзья, радиослушатели, в наследии, то есть в разделении тех духовных богатств Царства Божьего, которые принадлежат верующим слушателям. Хотя я должен сказать, что верующие сами по себе недостойны этого. Бог делает их достойными вечного наследия со всеми святыми. Это Он делает, друзья. Это не вы себя делаете святым, но это Он делает вас достойными этого вечного наследия. Это наследие, дословно, можно сказать, участок земли, полученный по жребию, напоминает о методе, каким разбивалось на племенные наделы обетованная земля при Иисусе Навине. Смотрите, это из книги Иисуса Навина, 14 главу. Наследие, о котором идет речь здесь, находится, друзья, во свете. Во свете, то есть в некой духовной сфере, в которую взяты верующие, избавленные от власти тьмы. Слушатель, благодаря Христу, эти верующие, они изымаются из восставшего против Бога царства тьмы и отдаются под власть их праведного царя. Христос здесь назван возлюбленным Сыном Божьим, достойно, то есть Сыном Его любви. По мнению богослова Лайфута, это означает, что Сын воплощает в себе любовь Небесного Отца и являет ее, конечно, всему миру. Но другой богослов, богослов Моль, понимает это иначе, а именно, что Сын является благословенным объектом Божьей любви, возлюбленным им более других. Такая точка зрения представляется более обоснованной. Но посмотрите теперь кратенько, друзья радиослушатели, на 14 стих. Я повторю его для тех, у кого нет Библии. Написано здесь: «в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Друзья, через Христа, возлюбленного Богом, как мы читали выше, христиане имеют искупление кровью Его и прощение грехов. Сравните этот текст, друзья, с местом, параллельным этому в послании к Ефесянам в 1 главе, 7 стих. Греческое слово «апелетросин», переведенное как «искупление», буквально, знаете, что означает? Означает «освобождение». Освобождение и искупление – это то же самое, посредством выкупа. Как прощение переведено из греческого «апхесин», то есть дословно означающее «отпущение грехов», и подразумевается именно искупителем, конечно. Никто другой не может искупить грех. Нет другого искупления. Когда-то в Ветхом Завете, как вы знаете, приносились жертвоприношения, и они не могли никаким образом смыть грех. Человек снова и снова повторял грех. Он не мог искупить грех. Но кровь Иисуса Христа искупила раз и навсегда человека. Смыло этот грех, если человек по вере идет и принимает это искупление, которое он совершил там, на Голгофском кресте. Радостью по поводу этого величайшего освобождения, друзья, верующие обязаны только Христу, уплатившему за них огромную цену, слушатели, на Голгофском кресте. Может быть, кто-то скажет: так и другие ж люди отдавали свою жизнь за других людей. Правильно. Священное Писание говорит именно об этом, что некоторые люди отдали свою жизнь даже за некоторых, за добрых людей. Но, слушатели, здесь речь идет о другом. Христос безгрешный отдал свою жизнь за грешных, то есть за всех тех, которые наполнены грехом. И он делает это освобождение бесплатно. Он дает его каждому, кто принимает. Конечно, он уплатил эту огромную сумму, эту огромную цену на Голгофском кресте, это своей жизнью, безгрешной жизнью. Но он дал нам ее, чтобы мы могли принять ее. Это дар Божий, друзья, как говорит нам послание к римлянам. Это дар Божий для человека. Это спасение, это освобождение, это искупление от Бога для человека. И вы можете принять это сегодня.